Чревоугодие называется дверью. Дверью сердца человека для всех остальных страстей. Вот такое название и дали святоотеческой литературе по следующей причине. Тот самый первый грех, который был совершен первыми людьми Адамом и Евой еще в раю, этот грех можно отчасти отнести к чревоугодию. По той причине, что Богом был наложен запрет на вкушение плодов с одного из деревьев в райском саду. Несмотря на то, что точно такие же плоды с других деревьев можно было вкушать, но все-таки это уже некоторое ограничение, касающееся пищи. Если бы человек не пожелал нарушить эту заповедь, если бы не послушалась Ева обещание сатаны, и это ограничение не было бы нарушено, то есть по причине преступления заповеди не был бы оскорблен Бог вот этим самым непослушанием, то погибель человеческого рода не произошла бы. То есть все остальные страсти, которые вошли вслед за этим самым грехом в сердце человека, они бы не появились в человеке. По этой самой причине чревоугодие называется дверью, открытой дверью в сердце человека, через которую входят все остальные страсти. И вот в святоотеческой литературе находится такое разделение, как бы исследование души человека по восьми страстям. И эти самые восемь страстей не случайно начинаются с чревоугодия, как бы с первой. Потому что она является той самой дверью. И если дверь в сердце человека открыта, и этим самым первородным грехом открылась дверь в сердце человека, и все остальные страсти сатана туда как бы впрыснул, вместо добродетелей в качестве вот такого яда впрыснул все страсти, то оттуда они и появились, с того самого момента. Значит, из этого мы уже должны с вами сделать очень важный для себя вывод. Если мы страдаем с вами чревоугодием, не нашли возможности в себе осознать действие этой страсти и не ищем способов, как бороться против ее проявлений, и относимся к этому холодно и безразлично, то из-за этого все остальные страсти в сердце человека будут обязательно пребывать. И бороться с остающими все страстями бесполезно до тех пор, пока мы не закроем вход в сердце этим самым страстям. Если в наш дом ворвались разбойники, и у нас есть силы против них бороться, то сколько бы мы с ними ни боролись, пока у них есть подмога за дверями нашего дома, а двери пока мы не закрыли, то эта подмога будет приходить и приходить им на помощь. И их никогда будет не победить. Сколько бы мы их ни связывали, сколько бы мы их ни колотили, все новые и новые будут приходить им на помощь. По этой самой причине, с точки зрения борьбы с разбойниками, которые ворвались в дом, нам надо обязательно как-то дойти до двери и закрыть эту самую дверь. Закрыв дверь, мы сможем победить, если у нас есть сила, остальных, ворвавшихся уже туда. И куда если точно так же рассматривать сердце человека и чревоугодие как открытую дверь в это самое сердце, то нам станет понятно. Если мы желаем победить остальные страсти, но не закрываем дверь в это сердце, то есть не побеждаем страсть чревоугодия, то борьба с остальными страстями просто невозможна. Вот так мы, как христиане, должны с вами понимать, что нам совершенно необходимо начинать с этой имени страсти. Она, с одной стороны, является и первой, начинающей, и впускающей все остальные. С другой стороны, борьба с ней наиболее легка. Но если мы с ней не боремся, она будет давать и давать силу остальным страстям. Она будет их подпитывать. От нее будут питаться и расти все другие страсти. Нередко человек, бывает, сделает попытки какие-то борьбы с чревоугодием, думает, что уже этого может быть достаточно, и начинает переключать свое внимание на другие страсти, и видит через некоторое время, что ничего, в общем-то, и не получается. А почему? Потому что борьбу с чревоугодием приостановил, бросил. Потому что не пошел дальше до такой степени эту борьбу вести, как бы было надо. Святые отцы еще говорили такие слова, что победивший чревоугодие победил другие страсти. Посмотрите, какое нам дается обещание, какая нам дается огромная надежда на то, что если мы искренне будем бороться с чревоугодием, и победим его с Божьей помощью, то мы как бы потенциально уже победили все остальные страсти. То есть силу и власть остальных страстей резко ослабит Бог. По той причине, что подпитки главной со стороны чревоугодия уже не будет. Под чревоугодием понимается не только наслаждение своего чрева и набивание его едой. Под чревоугодием понимается вообще любовь к своему телу. То есть под чревом понимать надо не только желудок, а вообще свое тело, всю свою материальную природу, которую нам дал Творец, не для того, чтобы она преобладала над духовной частью нашей, а для того, чтобы служила нам здесь, пока мы живем на земле. Так вот, любовь к своему телу больше, чем к собственной душе, уже является действием страсти чревоугодия. А должно бы быть наоборот. Значит, внимание нашей собственной душе должно преобладать. Любовь вот к этой духовной составляющей своей должна быть выше, чем любовь к телу. Мы же с вами с детских лет родились и не имеем понятия, потому что воспитывались в безбожной среде, не имеем понятия о том, что у нас кроме тела есть еще и душа. Собственно, правильно даже говорить, что не у меня есть душа, а я – это и есть душа. То есть я как личность в душе именно. И вечность, как свойство, которое в нас заложил Бог, касается теперь души. Тело мы временно должны будем оставлять все и со смертью. Хотя первоначально и тело было бессмертным. До того момента, пока душа в человеке преобладала над телом. Пока человек всеми своими силами своей души тянулся к Богу, искал Бога. И пока Дух Святой пребывал в душе человека. До тех пор душа была в состоянии вечной жизни. И вот эта оживленность души Духом Святым, она и передавалась и телу. И тело было вечно живо и здраво, и никогда бы оно не старилось, не повредилось, ни огонь, ни вода не могли причинить никакого зла, все животные послушны, труда никакого не требуется в раю. И даже тело было вечно. Но как только Дух Святой за совершение первородного греха оставляет человека, и сатана впрыскивает свой греховный яд в дух человека, так умирает человеческая душа в одно мгновение, а тело человеческое медленно, постепенно разрушается. И хотя первые люди и жили около 1000 лет, но все равно это была жизнь в ожидании смерти, в ожидании телесной смерти. Все равно это было уже рабство в сатане. Так вот, если мы с вами теперь уже, войдя в церковь и желая получить правильное понятие о человеке, будем помнить о том, что не тело – это я, а душа – это я, это осознание себя как личности, это память, это способность рассуждать, способность вести разговор, способность мыслить, способность чувствовать, способность к духовным ощущениям и переживаниям. Вот это все качество души. И опять же, душа ищет своего Творца. Душа сотворена по образу Бога. Образ Божий как раз отпечатлелся в душе. И подобие Богу тоже в душе заложено. В качестве тех добродетелей, которые первоначально, в начаточном состоянии, были даны Творцом первому человеку. Так вот, если мы теперь будем понимать правильно, то мы и должны правильные действия предпринимать в своей жизни. Если произошло так, что тело наше начало перевешивать, то есть материальная наша составляющая стала тяжелее, чем духовная, и мы больше привыкли заботиться о теле, переживать о нем и любить его, в связи с этим пренебрегли своей душой и подвергли ее опасному состоянию вечной смерти, в котором мы рождаемся и проживаем, к сожалению, почти всю жизнь, если так и не узнаем истину о себе и о Боге, то вот в этом случае нам нужно теперь вернуться к правильному осознанию. Значит, тело свое мы должны любить больше, а себя как душу, как личность, как образ Божий, тело любить меньше, а себя как душу, как образ Божий, любить больше. В каком смысле? То есть применять все средства и силы, которые нам говорит и указывает Церковь, на то, чтобы исправить эту самую душу. Как нам Господь говорит, тот, кто хочет сохранить душу свою, тот потеряет ее. А тот, кто погубит душу свою ради меня и Евангелия, тот спасет ее. И вот это самое погубление своей души должно начинаться с борьбы с чревоугодием, как первая страсть, которая является дверью в наше сердце. Что значит погубить душу свою? Значит, в душе своей исправить все те проявления греховные, страстные, которые мы по наследству восприняли от своих родителей, с детских лет у нас развивали, сознательно или бессознательно, потом мы сами в себе это все развивали. И вот эти качества души, страстные в себе, через которые сатана держит нас в своем плену и утянет потом в ад, вот мы их должны в себе исправить. Для этого мы должны душу свою поставить как бы над телом. В учителе церкви есть такое сравнение, они говорят, что тело – это ишак. Ишак, на котором душа, то есть я, должен доехать до Царства Небесного. Если этого ишака перекармливать, халить его, лелеять, позволять ему все, то он разленится, будет пинаться, брыкаться и не будет нас возить, и не довезет нас до Царства Небесного. Если же его вовсе не кормить, этого ишака, то он ослабеет, упадет и умрет, и опять мы не доедем до Царства Небесного. По этой причине отношение к своему телу должно быть правильным. И баловать его нельзя. И в то же время недооценивать его немощи тоже нельзя. Нужно уделять ему должное, правильное внимание. Значит, если вот показывать на руках, и вот правой рукой изображать душу, а левой рукой тело наше, то правая должна быть выше левой. Вот так как бы условно должно быть. Вот такое состояние человека правильное. Если душа человека устремлена к Богу, и тело не мешает в данном случае, а только используется как бы подпорка такая, которая здесь необходима нам, пока мы живем в материальном мире. Тело, причем как одежда для души, оболочка для души, для того, чтобы душа здесь, в материальном мире, могла находить общение, могла находить способ своего исправления и существования до тех пор, пока человеку Бог дал жить здесь, на земле. Так вот, если душа будет выше тела, то вот это нормальное и правильное состояние человека. То есть внимание к своей душе и забота о ней и любовь к ней выше, чем все это же по отношению к телу. Так смотрите, что будет происходить. Если по мере того, как возраст будет одолевать нас, немощь обычная телесная будет подходить к нам, то тело будет постепенно стариться, дряхлеть, и как бы вот эта левая рука ниже, ниже, ниже будет опускаться, и душа более и более будет освобождаться. И рано или поздно, когда вот это самое наше тело умрет, по причине своей уже окончательной полной немощи и разрушения, и пойдет в землю, по слову Божьему, земля и сей в землю отыдеши, то душу совершенно ничего не будет держать. Она свободно устремится к Богу, не привязанная уже больше своим телом, и легко совершенно оставит его. А вот если же у нас случится наоборот, вот такой перевертыш, что левая рука окажется выше правой, то есть телесная наша любовь к своему телу, телесные заботы, проблемы будут увлекать нас больше, чем состояние наше с точки зрения нашей души, тогда получится так. Тело будет постепенно стариться, дряхлеть и как бы душу удавливать вниз. Вот условно можно так вот представить. В меру того, как тело приблизится к смерти, душа уже будет полностью заземлена, полностью как бы практически привязана такими железными цепями к земле. И тело, умерев, в конце концов, уходит в землю, а душу удавливают туда, в центр земли, где предположительно и должен находиться ад. Вот и все. И мы совершенно объективно обязаны будем душой туда сойти, потому что уделяли слишком много внимания своему телу, своей телесной жизни и любовью к этому самому телу. Оставляли в небрежении себя, то есть душу свою, с ее качествами страстными, и тем самым отвергали Бога с его призывом к нам больше искать духовного, искать спасения, искать вечной жизни и меньше внимания уделять материальному. Одно из выражений святоотеческих такое: внешний человек тлеет, а внутренний возрастает, возрождается. Вот по внешнему человеку, то есть по телу своему, вот это тление тела, тленность его, она совершенно объективная вещь. Это результат грехопадения. Если мы сказали, что душой человек умер сразу же, в одно мгновение, там, при совершении первородного греха, то телесно умирал очень долго. Если первые люди очень много прожили на земле, то потом Священное Писание нам говорит уже о снижении сроков жизни. 500, 300 лет, 100 лет, 70-80 лет, как говорит пророк Давид. И то больше из них труд и печаль, и скорбь. Так нам сказано. Так вот теперь срок жизни уже вообще резко сократился. У нас в России так прямо снижается и снижается. И вот забота о своей будущей вечной участи начинается тогда, когда мы внимание телу начинаем уделять меньше. И наоборот, внимание душе своей начинаем уделять намного больше. И вот это тление внешнего человека – совершенно объективная вещь, без которой тоже нам не обойтись. Внешний облик человека может быть не таким привлекательным, не таким приятным, тело может быть не таким пышным и румяным, здоровье может оказаться не таким надежным и прочным, но при этом удивительно, если человек правильно относится к себе и любит себя правильно с точки зрения того, что думает о своей будущей вечной участи, то при этом начинается оживление души. И вот это некоторое добровольное ущемление своей материальной составляющей, тела, оно первое необходимое условие для того, чтобы дать возможность душе освободиться от давления, от этого влияния тела, чтобы она начала свободно искать своего Творца, чтобы тело не мешало. Имеется в виду, не отвлекало все наши силы на заботу о нем. Как мы любим свое тело? Какие у нас такие особенно есть примеры, проявления в нашей жизни? Как вот любовь к нашему телу бывает чрезмерной? Мы свое вот это тело, поскольку считаем, что это и есть я, и это то единственное, что я должен любить, о чем я должен заботиться, я начинаю это тело лелеять, холить, намазывать какими-нибудь мазями, благоуханиями и кремами, накармливать обязательно получше и побольше, послаще и повкуснее и почаще, напаивать обязательно какими-то напитками очень полезными, необходимыми и приятными, нежить его или наоборот начинаем его тренировать для того, чтобы обрести какие-то определенные там формы телесные, мышечные там, или еще как-то. Парить в бане его отчаянно, тогда, когда человек очень любит париться в бане или бывать там, предположим, в сауне. Применять различные биодобавки, чтобы подкрепить состояние своего телесного здоровья и продлить свою жизнь. Ходим, стараемся на массажи всевозможные и прочее. То есть заботе о своем теле уделяем очень большое внимание. При этом уже не хватает у нас ни времени, ни сил на то, чтобы узнать все-таки, кто и есть по внутреннему человеку. Что есть мое внутреннее состояние? Не есть ли это состояние погибели? Или в чем оно выражается у меня, состояние погибели? Каковы мои страсти? В чем они проявляются и как с ними бороться? Человек, увлеченный внешним телесным, он практически не может найти времени и возможности заняться внутренним своим состоянием. Вот с этого и начинается, в общем, вот тот перевес в сторону материального, который привязывает нас окончательно к земле, делают рабами и пленниками земли и добровольными жертвами ада. Чревоугодие в нас развивают от самого рождения. Во-первых, склонность к чревоугодию передается нам от наших родителей. Это уже как вещь совершенно неизбежная, точно так же, как и другие страсти, к сожалению. Но вот это начинает проявляться сразу же почти, потому что ребенок, родившись, немедленно начинает есть. И в самой по себе еде нет еще чревоугодия. В приеме пищи еще нет страсти, потому что употребление пищи для нас необходимое дело. Господь нас так и сотворил. Если дал нам тело, то предусмотрел всякие возможности для насыщения этого тела. И в раю человек имел возможность употреблять всякие плоды, которые приносил райский сад. И это не было грехом. Значит, вот по учению святых отцов есть страсти непорочные, а есть страсти порочные. Непорочной страстью является способность употреблять пищу и жидкость, как необходимая составляющая для нашего тела, ну и дышать, конечно, тоже. Это страсть непорочная. Без этих самых вещей мы не можем сохранить жизнеспособность нашего тела, оно умрет. Но вот эти непорочные страсти переходят в порочное состояние. Вот у Господа нашего Иисуса Христа при воплощении Его были тоже страсти непорочные. Он же ел, он же пил, так? Он же дышал, как и мы. И на это требовалось ему время, и это было связано с определенными некоторыми земными заботами. То есть нужно было эту пищу найти, нужно было ее приготовить, нужно было ее употребить, просто-напросто переживать, извергнуть остатки этой пищи, уже ненужные. Это все относится к непорочным страстям. Это все не является никаким грехом, и Господь Иисус Христос все это самое делал. Поэтому и для нас, если мы удерживаем свое чрево в определенном разумном состоянии, не халим, не перекармливаем его и не уделяем ему больше, чем нужно внимания, сил и средств, то это все не является грехом. Но сразу тогда, когда это непорочное переходит в порочное, когда мы начинаем интересоваться, заботиться и преувеличивать необходимую дозу и норму, оно сразу становится грехом, грехом чревоугодия. И тут мы уже, конечно, этим отвергаем Бога, продаем себя сатане. И сами, не ведая как, втягиваемся в вот эту самую зависимость, в этот самый плен. И вот с детских лет, несмотря на то, что ребенок, как я уже сказал, и должен есть, и мать его должна кормить регулярно, то бывает такое. Значит, если ребенок унаследовал от своих родителей склонность к страсти чревоугодия, то она в нем с детских лет бессознательно уже начинает проявляться. В виде чего? Ребенок начинает часто плакать, и тогда мать, чтобы как-то его успокоить, начинает его кормить уже не по режиму. Начинает кормить тогда, буквально, когда он заплачет, закричит. И когда он немножко поест, и бывает успокаивается. А через час или сколько-то опять может начать плакать, и нередко бывает такой способ опять его покормить. И опять он может успокоиться. Хотя даже по мнению врачей, все-таки с детских лет надо ребенка приучать к определенному режиму. Если ребенок будет воспитываться вот в режиме от рождения своего, то и страсть вот эта вот чревоугодия, она не перейдет в порочное состояние, то есть меньшей вероятности. А когда по первому плачу ребенка мама удовлетворяет его запрос и дает ему питание, вот от этого как раз и зарождается чревоугодие. Посмотрите, ребенок в младенчестве, еще не имея здравого ума, твердо действующего рассудка, он уже попадает в зависимость. Он мало того, что унаследовал эту страсть, мы еще в нем сознательно ее стали подкреплять и подпитывать. Как только он начинает сам уже разбираться, что вкусно, что невкусно, что хочу, что не хочу, начинаем его ублажать, чтобы опять не связываться с ним, давать ему то, что он хочет, тогда, когда он хочет, в таком количестве, сколько он хочет. Нам не хочется ссориться, не хочется спорить. Мы сами устали, мы сами измотаны. И говорим, да как-нибудь бы, что как бы, вот, ну, накормить бы ты, да отвязаться. Ну вот и все, отказываемся от процесса воспитания. Причина какая? В себе не понимаем опасности этой страсти, не находим ее в себе, борьбу с ней не ведем, сами остаемся чревоугодниками, пленниками у сатаны. Естественно, своих детей точно так же будем воспитывать. Все это же самое им передадим, весь этот опыт услаждения своего чрева, ублажения своего тела, весь им передадим. По этой причине рождаются у нас чревоугодники, воспитываются чревоугодники и становятся в жизни чревоугодники. От чревоугодия легко рождается самолюбие. Вот так бы казалось, ну чего страшного, ну кушает человек сколько хочет, ну ест когда хочет, ну что ж так дергать-то человека, ну подумаешь, располнел немножко больше, чем есть, ну какая беда. А беда самая страшная, или первая, мы сказали, какая очень страшная, что все остальные страсти входят в сердце человека и начинают там действовать, ибо бороться с ними бесполезно. Но есть еще одна конкретная очень страшная беда, от чревоугодия легко рождается самолюбие. Человек начинает любить себя. Человек начинает требовать все, что ему угодно. И чтобы обязательно по его требованию все исполнялось. Вот так только приучит ребенка ублажать свое чрево и начинает ублажать тело ребенка и его желудок по первому требованию, у него зарождается эта страшная страсть самолюбия, и он теперь требует, чтобы каждый раз по любому его требованию обязательно немедленно исполняли то, что он хочет. В детстве это называется капризность, строптивость, упрямство, назойливость, настырность. А с возрастом она переходит в опасные совершенно вещи. Во что может перерасти вот эти вот детские такие качества? Ну вот с одним человеком недавно был разговор. Этот человек 4 раза уже отсидел в тюрьме, совершенно не может сейчас ужиться вот в этой самой жизни, ведет отчаянную борьбу сам с собой, ничего у него не получается, не может удержаться, то одни грехи, то другие, то третьи его все-таки стягивают в пропасть. И нет никакой гарантии, что он не уйдет на 5-ю отсидку. Причина какая? С детских лет его не научили себе отказывать. Родители ему передали склонность вот эту вот. Он самолюбив с детских лет, и он все с детских лет добивается то, чего он хочет. Когда он стал постарше, запросы у него возросли. Родители не смогли удовлетворять его запросы. Нашлась обязательно уличная компания, которая нашла возможность, как эти запросы удовлетворять. И они пошли хулиганить. Пошли сначала уличных прохожих грабить. И он говорит, я помню, как старика, пенсионера, инвалида били, пинали и выворачивали у него карманы. Как мне, говорит, сейчас тяжко вспоминать это все. Я помню, как мы залезали в квартиры и выносили оттуда все, что можно было вынести. И даже не думая о том, как это люди нажили, сколько у них там детей, какой у них достаток, нам было все равно. Когда нам надо было найти очередную дозу, чтобы уколоться, это же опять самолюбие. Он же любит себя, он не может себе отказать в этом удовольствии. Он был готов на все, что угодно. Вот в результате такого самолюбия, которое родилось от простого такого элементарного чревоугодия, с детских лет воспитанного в нем, 4 раза человек уже отсидел. Он не хочет туда снова, но жизнь его сейчас не складывается никак. Он не может найти работу, его не принимают в его семью. Родителей у него уже нет. Знакомые родственники от него шарахаются. Сейчас при приеме на работу спрашивают, просят заполнить анкету. Если в этой анкете он сам укажет, что он сидел, то ему сразу скажут, простите, у нас мест нет. Если он не укажет, что он сидел, ему говорят, через неделю позвоните, мы вам скажем. Он говорит, я, может, сам приду, не надо приходить, вы только позвоните, мы вам дадим ответ. Через неделю звонит, говорят, извините, у нас мест нет. Очень просто. Вот эти вот базы данных сидевших и судимых сегодня доступны всем, просто дается на него запрос, и приходит ответ, сидел. Такой работник не нужен. И вот этот человек не может сейчас устроиться здесь в мире. И у него постоянно идет борьба вот этого самолюбия со всеми обстоятельствами, с которыми он сталкивается. Он не может их прожить, не может их перейти. Он не может смириться. Он требует внимания себе. Он требует того, чтобы было по его. Если ему дадут какую-то временную работу, то на ней обязательно случится какой-то конфликт. Ему кажется, что к нему придираются. Требуют чего-то лишнего от него. То не хотят заплатить столько, сколько он хочет. То не дали ему какие-то инструменты или материалы. Он не может просто нигде и ни с кем. И одновременно он ищет того, чтобы ему ублажить свое самолюбие. Он ищет каких-то компаний, ищет каких-то встреч. Он начинает кому-то рассказывать о чем-то. Он сам изучает веру и пытается жить сам так, как хочет. Но в этом самостоятельном изучении у него все равно постоянные ошибки, недоумения. Он самолюбиво это делает, изучает с целью той, чтобы проповедовать другим. И опять в связи с этим только подпитывает свою гордость, только свое самолюбие, а бороться с ним не хочет. Вот так от простого чревоугодия, детского, юношеского, родилось вот это самолюбие, последствия которого ужасно. У него даже не могут сложиться отношения с теми людьми, которые пытаются ему помочь. Сатана все равно находит, чем бы разжечь в нем обиду против этих людей. Даже если эти люди настроены к нему добродушно, даже если эти люди сочувствуют ему, не осуждают его и хотят ему помочь, сатана все-таки устраивает такую историю, при которой он обязательно обидится на этих людей, обязательно говорит им чего-нибудь, говорит, вы плохо ко мне относитесь, не любите меня и так далее, вы мне навредили больше, чем помогли, и уходит искать других. И так ходит, и ходит, и ходит, и ходит. И нигде, вот как неприкаянный у нас называется это, да? Вот не может нигде остановиться. Это до тех пор будет с ним происходить, когда он не осознает вот эту погибель своей души, вот это свое самолюбие, и пока добровольно с ним не начнет бороться. Причем сказать об этом человеке еще нужно и то, что с чревоугодием он пока по-настоящему бороться не может. Вот видите как. И самолюбие, которое от этого развелось, он пока тоже не может побеждать в себе, в тех видах, как оно его сейчас душит, как оно его сейчас побеждает пока. Давайте несколько разновидностей чревоугодия приведем, чтобы мы с вами могли распознавать в себе эту страсть, есть она в нас или нет. Вот можно разделить все проявления вот этого чревоугодия на угождение своему телу, некоторые из них мы назвали. А теперь конкретно угождение своему чреву, ну то есть желудку, все, что связано с пищей. Да, еще дополню, что угождение своему телу заключается в том, что по различным методикам мы хотим оздоравливать свое тело. Есть разнообразные методики, которые предлагает мир, там есть люди, которые их разработали, которые утверждают, что якобы с помощью их они оздоровились, омолодели. приобрели новый такой жизненный тонус, активность, что они даже создали себе, может быть, новую семью, добились каких-то результатов в жизни. Вот эти все методики, они привлекают этими удивительными результатами, и человеку хочется, потому что он любит свое тело, хочется чем-то попользоваться. Но вот эти методики и несут в себе ту самую опасность, что от этого рождается, усиливается чревоугодие, а через это все остальные страсти начинают еще более и более процветать в человеке. Для христианина невозможно вот такие упражнения, тренировки применять и заботиться именно только о телесном здравии, по той причине, что при этом явно будет страдать душа, только уже из-за того, что развивается вот это самое чревоугодие. За счет этого сатана находит возможность влезать и влезать в сердце сколько угодно. Бороться с остальными страстями просто бывает невозможно, бесполезно, их никогда не победить. Вот то, что касается угождения своему чреву, имеется в виду внутренность, желудок, то, что касается пищи, можно разделить еще на две группы – чревобесие и гортанобесие. Вот эти вот характеристики, они очень точные такие, потому что там употребляется второй частью слова «бес». Действительно, бес как бы поселяется в чреве человека. И начинает это чрево раздражать так, чтобы оно более и более требовало и более ублажалось человеком. Также другой вариант, когда бес поселяется в гортани. Это та часть нашего пищеварительного тракта, где большей частью ощущаются вкусовые качества пищи, где больше вкусовых рецепторов. Это как раз язык, вот начало горла. Там, где мы чувствуем вкус. Ну, давайте посмотрим, как может проявляться чревобесие. То есть, когда бес, который поселился именно в чреве, как он будет заставлять нас жить, действовать. Он будет обязательно заставлять нас пищи съедать много. Это такой бес, который берет количеством. То есть развивает эту самую страсть через большое количество пищи. Вот такой человек, который в соответствии со своим ростом, возрастом, телосложением, своими родом своих занятий, употребляет намного больше пищи, чем ему необходимо, вот такой человек как раз мучится вот этим бесом чревобесия, по той причине, что не может противостоять ему. И уже буквально не ест, а жрет. И напоминает уже животное, которое готово питаться целый день. Наподобие тех коров, которых выпускают на поле с раннего утра, и практически до позднего вечера они все время травку щиплют и поедают ее. Тогда, когда они не рвут эту самую травку, не щиплют, они лежат, отдыхают и при этом пережевывают жвачку. Пищеварение у них все равно не прекращается. Вот этот жевательный рефлекс теперь прививается нам старательно уже несколько лет в виде жвачек, которые сейчас активно распространяются, разных видов, и доступны теперь стали всем. Мы сами родились в тот период, когда еще не было таких удовольствий. Мы не приучены к ним с детских лет, поэтому сейчас они не очень-то прививаются к нам. А вот дети и внуки, которые от рождения уже это все видят и знают, и наслаждаются разными вкусами этого всего, они так привыкают, что уже готовы жевать непрестанно. Что от этого происходит? У человека развивается и усиливается жевательный рефлекс, который влияет на состояние ума человека. Дети сегодняшние, которые приходят в школу с этим развитым жевательным рефлексом, они трудны к восприятию, сложно им воспринимать материал. Учителя очень расстраиваются, что восприимчивость у детей резко сократилась. Наоборот, невнимательность возросла, способность к усвоению материала ослабла. Если животные, например, коровы, вот этим жевательным рефлексом постоянно заняты и постоянно пережевывают пищу, так у них и ума-то нет. Они для того и предназначены, чтобы служить человеку. У них есть душа, но вот этой силы словесности Бог им не дал. Он их для того и сотворил, чтобы служить нам. От них берут молоко, от них берут шкуру, от них берут мясо, от них берут их детей, убивают их и съедают. Они для того предназначены Богом, служить нам. Но если человек начинает уподобляться скотам, начинает развивать в себе вот этот жевательный рефлекс, который связан с страстью чревоугодия, то и, конечно, помрачение ума происходит. Поэтому пользование вот таким способом очищения полости рта, как жвачки, должно быть под контролем родителей, начиная вот с младенчества у ребенка. Если есть необходимость применять, то можно давать на 2-3 минуты, как это и рекомендуется. А потом нужно выплевывать. Причем на 2-3 минуты после принятия пищи. Ведь так рекомендуется жвачки употреблять. А не жевать всегда, и не жевать просто так без дела и когда угодно. Значит, много пищи употреблять. Мы привыкли очень много и долго есть. Чтобы употребить много пищи, два варианта есть. Или очень долго сидеть за столом и долго ее употреблять. Причем увлеченно, так старательно. Или есть очень быстро. Хватать. Алчно. Алчно хватать. Ложка при этом переполняется. Из нее вытекает, когда она вкладывается в рот. Течет по бороде, по усам. Человек закидывает эту ложку часто. Хлеба откусывает много. Пережевывать не успевает. Проглатывает целыми кусками. Слюна, брызги летят изо рта. Это напоминает собаку, которая из миски языком своим длинным лакает. Она же не может пить, у нее нет рук. Она языком лакает, вот эти брызги летят, алчно булькает вот это вот все у ней, в этой самой чашке. Это свойственно животным. Когда человек начинает так делать, так употреблять пищу, он, конечно, уподобляется животному. И по этой причине, чего нам удивляться-то? Что ум у нас начинает помрачаться. Если мы сами подражаем, начинаем скотам, то вот этот вот образ Божий, который дал нам Творец, он в нас помрачается. Более и более помрачается, человеческого обличия у нас не остается. А появляется обличие скотское. Как еще бес вот этот самый заставляет нас грешить в этом смысле? Он заставляет нас есть часто. Значит, если мы уже едим много, то второй вариант еще может заставлять есть часто. Некоторые люди по многу, может быть, и не едят, но зато часто едят. Это бывает несколько раз в день. Причем, если человек может 2-3-4 раза поесть нормально в день, то в промежутке между этими приемами пищи он постоянно еще закусывает. Ему как бы не хватает. Все время бес его подталкивает на то, чтобы что-то еще надо положить в желудок. Как бы в желудке пустовато становится, он как пищеварочный котел начинает все время варить и не может стоять как бы один, свободный. Но кастрюля, в которой все время варят и по много лет, и скребут там чем-нибудь, она продырявится все равно рано или поздно. Отсюда, как естественное наказание, нам рождаются разные болезни желудочно-кишечного тракта, потому что мы просто уже перегружаем бессмысленно свое тело. Не может тело человека выдерживать такой режим, такую перегрузку пищеварения. Если пища заложена в определенном количестве в желудок человека, то ее должно быть достаточно на 4-5 часов, чтобы тело человека ее переработало, переварило, продвинуло бы ее по нужным там направлениям в кишечнике и в конце концов довело бы до выхода. Вот тогда, когда человек часто употребляет пищу, то пища переваривается большей частью вот здесь в желудке и в первой части где-то, а должна перевариваться, пока идет по всему телу. То есть должна перерабатываться, простите, пока идет по всему телу. В результате, если мы, пища еще не успела вся обработаться, а мы опять загружаем желудок новой порцией пищи, то куда желудку ее дальше толкать? Происходит процесс переталкивания еще не переработанной пищи. И мы работаем просто, условно сказать, на проход. То есть пища эта не используется организмом так, как надо. Мы переводим добро. Просто-напросто переводим добро. Значит, вот это чревобесие нас заставляет работать буквально на свой желудок, на свой кишечник и заполнять. Мы рабы. Становимся рабы своего собственного желудка. Этого беса, который обрел себе удобное пристанище в нашем желудке, в нашем теле. Мы будем на него работать. Нам много денег надо будет, нам много варить надо будет и часто варить. Нам много заниматься этим делом, этим процессом надо будет. Если человек при 4-разовом питании в день может потратить 1.5 часа в целом на прием пищи, то чревоугодник будет тратить 2-3-4 часа в день, потому что он постоянно жуется, постоянно что-то ест, пьет, заботится. А если уж посчитать еще, сколько на подготовку пищи уходит времени до нахождения по магазинам, так это выходит у нас вообще уйма времени в месяц тратится на вот эту работу. Еще проявляется действие этого беса в том, что человек много пьет. Много пьет жидкости. Для современного человека это вообще стало большой бедой. Пить жидкость сейчас стало каким-то удовольствием, наслаждением, потому что разные варианты таких жидкостей нам предлагаются в рекламе, телевизионной, в радио, в газетах, в журналах. на улицах, везде мы находим это. Начинаем рекламировать уже сами, когда ходим и пьем непрестанно, и едем и пьем непрестанно, и другие смотрят, заражаются этим. И всякие новые напитки хочется обязательно попробовать. Он с новым вкусом, с новым газом, с новым количеством сахара, с новым каким-то эффектом. И все нам интересно, все нам предлагается. И все теперь самое лучшее. И нам говорят, если ты любишь себя, ты будешь пить обязательно это. Не дай себе засохнуть, нам говорят. Ну, пожалей себя, ну, выпей вот это. Ты же уважаешь себя. И вот человек как бы становится каким-то роботом по программе вот этих самых реклам, начинает покупать и пить, покупать и пить, покупать и пить. Кто-то начинает пиво пить. И страсть вот этого пивопития, она так опасна, как говорят святые отцы, она опаснее, чем пить вино. Пиво пить опаснее, чем пить вино. Значит, все напитки, которые дрожжевые, квасные, вот такие наподобие пива, они говорят, к ним душа привыкает сильнее. Значит, вот это вот питье пива, которое современный мир проповедует и говорит, что это не опасное дело и очень приятное занятие, это опаснейшее в самом деле дело. Оно еще опаснее, чем пить вино. Привязанность к нему так сильна, что отвыкнуть от него бывает сильнее, труднее даже, чем от более крепких напитков. Если даже человек пиво не пьет, то начинается питье соков и газировок разнообразных. В чем опасность вот этого занятия? Человек растягивает свой желудок. Большое количество жидкости, которое выпивается, оно постоянно растягивает и растягивает желудок. Если человек принимал обед и в определенном количестве съел пищу, и после этого еще запивает ее газировкой или какими-то соками, и одну, и вторую, и третью кружку выпивает, то желудок при этом, естественно, растягивается еще больше. Значит, желудок принимает определенную форму. Он как бы такой пластичный, способный к растягиванию, потому что у маленького ребенка он маленький, потом с возрастом он растет, растет. А у человека, у черевоугодника, он может расти уже не по необходимости, не по возрасту, а по действию страсти. Когда больше и больше человек вкладывает и вливает в этот самый желудок. Но когда желудок растянется и станет большим, несоответствующим потребностям нашего тела, то тогда и тело под размер желудка начинает, естественно, разрастаться. Вот отсюда причина полноты. Значит, если бы мы с вами захотели вот бороться с этой самой страстью в чревоугодии, мы бы тогда начали ограничивать несколько пищу и влагу, и тогда бы желудок постепенно, с Божьей помощью, конечно, это не за раз происходит, начал бы понемногу сужаться, и тело бы наше стало приходить в другую форму, более свойственную нам. Вот это чрезмерное употребление жидкости, оно очень сильно разжигает блудную страсть. Вот тогда, когда есть у нас такие наклонности, причина какая? Эти две страсти, чревоугодие и блуд, связаны с телом. Это обе телесные страсти. То есть они проявляются через тело. Если мы страдаем чревоугодием, то почти гарантированно в нас будет блудная страсть. Она может быть в определенных рамках, она может еще не переходить за какие-то рамки общепринятого приличия, но она будет жива, она будет иметь определенную силу. И даже если человек живет в семье, она будет переходить какие-то определенные разумные грани. Это все равно будет зависимость, это все равно будет плен. По какой причине так чрезмерное употребление жидкости развивает блудную страсть? А по той самой причине, что органы мочеиспускательные и половые одни и те же у человека. И когда они находятся в напряжении при постоянном испускании мочи, такие та часть, которая связана с похотью, она тоже постоянно в напряжении находится. И похоть потом просто не остановит человека. Неуправляем становится человек в этом отношении. Этот бес также заставляет нас есть на ночь обязательно. То есть перед сном вдруг появляется чувство голода обязательно, и мы не можем уснуть с пустым желудком. Причина какая? Он очень старается, чтобы желудок и ночью был растянут. Ночь – такое время суток, когда, если человек поел заблаговременно, скажем, в 7-8 часов, а ложится спать в 10-11, то к этому времени большая часть пищи уже из желудка ушла. Она уже начинает идти по кишечнику, и там дальнейшее идет расщепление. Но желудок в это время уже не набит, не полон, и тогда он определенное число часов, 8-9, до завтрака следующего дня, он находится в свободном состоянии, как бы пустой. Он не растянут. Он привыкает как бы вот к этому естественному своему состоянию не переполненности, а какой-то вот некоторой такой сжатости. И поэтому так легче нам перейти в нормальный режим питания. Потому что если желудок будет меньше по размеру, то в другой раз мне трудно будет впихать в него много пищи или много жидкости. У меня просто начнется боль в желудке, и будет сигнал обычный такой: хватит, уж некуда, уже дышать не могу. А когда человек на ночь нагружает свой желудок, то он и ночью находится в растянутом состоянии. Тем более ночью вот эти внутренние процессы идут медленнее, и бывает до самого утра в желудке сохраняется тяжесть. Значит, желудок всю ночь был растянут. Он привыкает находиться вот в этом растянутом состоянии. В следующий раз он будет намного больше требовать пищи, конечно. Некоторые люди доходят до такого состояния под действием этих самых бесов, что начинают вставать ночью и есть. Щеда страсти и угодья в нас развивается до такой степени, что бес, который получил над нами власть, он даже будет ночью человека такого и заставляет его идти есть. И вот по ночам может будить как бес, который за чревобесие отвечает, так и тот, который за гортанобесие отвечает. Когда человек привык всегда наполнять свой желудок и не может в таком состоянии находиться свободного желудка спокойно, то этот самый бес требует немедленно, чтобы желудок был пополнен, как только он освободится. По этой причине, если человек на ночь поел даже, подкрепился, то к середине ночи у него желудок несколько уже опустошается, и этому бесу уже становится скучно. Он начинает требовать от своей жертвы, причем жертвы добровольной, конечно, чтобы эта жертва соскакивала и ночью наполняла опять желудок. Такой человек с вечера готовит себе тарелочку или там чашечку какую-нибудь уже, и он уже как бы планирует себе, что ночью встать, и вот здесь все стоит, и не успев еще раскрыть глаза, как следует подходит, это все потребляет, желудок опять наполняется, бес успокаивается, довольный тем, что он опять получил вот очередной грех, от которого ему очень приятно. И человек ложится дальше спать. Вторая причина, почему может человек соскочить, это он будет раздражаем вот этим другим бесом, который в гортане сидит. Вот если человек привык к каким-то приятностям, сладостям и вкусностям, и он знает, что у него с вечера осталось чего-то в холодильнике или на столе, вот этот бес, все это как бы спланировав, обязательно ночью разбудит. Главное здесь только разбудить человека. Для них это проблема никакой не составляет. И разбудив человека, начинает разжигать в памяти его мыслями вот воспоминания об этом самом приятном блюде. Или вот о том или ином напитке, или о той или иной сладости, которая уже приготовлена и там лежит в шкафчике где-то, или на столе стоит. И как только такая мысль попадает человеку в ум, если он не знает, как бороться с этими самыми бесами и распустил себя до такой степени, продал им в плен, что они уже имеют полную власть, то достаточно одной мысли человеку, и у него сразу же немедленно начинается вот это вот жжение, появляется жажда, очень сильная жажда идти и удовлетворить, насытить вот эти свои вкусовые рецепторы, чтобы они успокоились. Собственно, чтобы успокоился бес, который разжигает вот это вот впечатление, это желание и жажду. Когда человек, поднимаясь ночью, даже еще не проснувшись как следует, идет употребляет, или ради того, чтобы набить желудок ночной порцией, или ради того, чтобы это вкусненькое и приятненькое проглотить, чтобы удовлетворить вот этого в гортане беса. И что самое интересное, вот я спрашивал у таких людей, они после этого, как вы думаете, засыпают или нет? Вот так, кто опытный, тот знает. Никаких кошмаров, крепкий, хороший сон. По какой причине так? Причина только одна. Причина только одна. Бес получил удовлетворение, он как бы насытился совершенным грехом, он доволен, он говорит, он как вот мать ребенка гладит, который что-то хорошее сделал, она говорит: молодец, хорошо поступил, ты у меня такой послушный, умница. Вот бес тоже так же делает. Ты у меня, говорит, послушный, умница, спи теперь дальше и не беспокойся. Да, наподобие детей. Вот мы такие же неразумные дети становимся, у которых нет разума. Разум не в состоянии контролировать свои чувства, свои страсти, свое сердце, не может там миссионерствовать в нем никак. И в результате оно делает то, что оно хочет. Собственно говоря, то, что хочет бес через эти самые страсти, которые есть в сердце человека, мы и делаем. Разум при этом выключен. Человек начинает служить страстям, исполнять волю бесов. то же время воля Божья, и сложенная вот в тех нравах христианской жизни, которые нам предоставляются церкви, научаемся мы в церкви, мы все попираем, мы все презираем. В то же время, если человек начнет бороться и не пойдет есть ночью разбуженный бесами, он тогда уснет или нет? Вот тогда-то он как раз и не уснет. Он будет мучиться час, второй, может быть, третий, до тех пор, пока в конце концов не начнет вопить к Богу: «Господи, избавь же меня, наконец, от этих проклятых, потому что сил никаких нет уже бороться против них». Эта борьба будет очень серьезная. Человек, который себя приучил к такому питанию, для него будет очень сложно теперь начинать борьбу и победить все-таки. Хотя с Божьей помощью все возможно. Господь нам говорит: человеком невозможно, Богу же все возможно. Вот одна из прихожанок так рассказывала. Она любит яблочное варенье, она его наварила осенью заблаговременно на всю зиму. И вот ей нравятся вот эти яблочки такие прозрачные в сахарном сиропе. Знаете, да? А кто любит особенно вкус, вот я тоже отношусь к тем, кто любит вкус яблочного варенья. Я ее очень хорошо понял, почему у них так происходит. Значит, она вот на ночь себе обязательно готовит там кусочек хлеба, уже всего кусочек хлеба. Это варенье у нее стоит, и водичка уже приготовлена. Вот она ночью часа в три встает, немножко туда кладет варенье, вот этих вот яблочек таких прозрачненьких, сахаром пропитанных, размешивает, выпивает водичку, съедает кусочек хлеба, яблочки вот эти приятненькие ест и запивает в конце концов. И все нормально, идет ложиться спать. Когда мы с ней позанимались уже долго, дошли уже, пошли до конца, до самой гордости, она нечаянно призналась в этом, в самом конце. А когда изучали строчи в угоде, она почему-то об этом даже не сказала. Видите как? Вот как Господу хочется нас поправить, насколько опасны вот эти наши все крючки. Причем в этом человеке видно, что он не управляет собой, он слишком впечатлительный, у него слишком быстро возникает раздражение, недовольство, он быстро может сорваться на гнев. Вот видите, какой человек? А от чего начинается? Вот от этого угождения своему чреву. Вот отсюда, мы помните, говорили, рождается самолюбие, а самолюбие всегда недовольно тем, что произошло не по его. Самолюбие хочет, чтобы все было по его, как оно хочет, как хочет человек. И как только что-то не по-моему, я мгновенно вспыляю, я мгновенно раздражаюсь, гневаюсь, начинаю добиваться. Вот результат. Значит, ей, чтобы не быть такой вспыльчивой и раздражительной, нужно начинать с побеждения чрева своего. И вот первое, что ей придется теперь, по ночам мучиться неделю или месяц, я не знаю сколько, пока она не отвыкнет, с покаянием, конечно, с воплями к Богу, пока не отвыкнет от этих ночных подпиток, ночных питаний. Ну давайте посмотрим теперь, как гортанобесие у нас проявляется. Значит, это бес, который, как говорят учителя церкви, в гортане, то есть в самом борту человека, в горле человека, завладел вот этими самыми вкусовыми рецепторами и постоянно их разжигает. Как бы они жаждут все время насыщения. Это тоже удовольствие, которое получает человек через пищу, через разнообразные вкусности и лакомства, при которых услаждаются вот эти вот самые вкусовые рецепторы. Какая пища наиболее сильно действует? Острая, пикантная, сладкая, жирная, приятная какая-то. Что сюда может нести? Мороженое, шоколад, кофе, торты, копченая рыба, копченая колбаса или там сало, что-нибудь стряпанное. Кого на чем ловит враг? В общем, к чему человек особо привык, чего с детских лет, например, он полюбил, к чему привязался, кто-то на жвачке, кто-то на конфетах, кто-то на семечках. Вот эта вот привязанность, она как раз в том и проявляется, что человек прицепился, привязался к какому-то виду пищи, о которой будет постоянно вспоминать, который постоянно будет хотеть. Напоминать о том или ином продукте будет всегда бес. Он будет очень старательно наблюдать, чтобы я исполнял то, что хочет он. Как это будет происходить? По прошествии какого-то промежутка времени, после очередного удовлетворения его, он мне опять напоминает об этом. Я уже начинаю искать, где бы найти тот или иной продукт, чтобы усладить опять гортаньство. Если у меня есть дома, в холодильнике, я побегу, открою и немедленно повторю. Что это может быть? Это может газировка какая-то быть, или пиво, кто этим побежден, или какой-нибудь торт. или там печенье, или пирожное, которое стоит на столе, или какие-то булочки, буквально через час после того, как человек наелся, и кажется, что уже некуда просто, он может вернуться по напоминанию беса на кухню, взять и съесть еще одну булку. Не потому, что человек голодный, не потому, что у него потребность есть в этой самой пище. Ему еще 4 часа эту пищу перерабатывать в желудку спокойно можно. И потом еще потерпеть чуть-чуть. Нет, это страсть к тому, чтобы насытить гортань, то есть вкус, удовлетворить свой вкус. Это нужно бесу, это нужно вовсе не нам. Нам эта пища точно совершенно во вред пойдет. А вот ему надо заставить нас совершить грех. И мы ради этого бежим и это делаем. В последнее время очень сильно вошло в привычку всегда что-нибудь в кармане с собой иметь. Сейчас пищевая промышленность выпускает много таких разнообразной еды в пакетиках, которую можно всегда носить с собой и есть на ходу. Орешки, всякие сухарики с разными запахами, ароматами и вкусом. Семечки, очень распространенное такое дело, конфеты. Вот все это в кармане постоянно человек старается с собой носить. Почему? А по той причине, что как только бес ему напомнит, он сразу стремится это удовлетворить. Становится действительно рабом, в полной зависимости оказывается. Так ребенка можно увидеть в магазине, который капризничает, требует чего-то от своей мамы и до такой степени требует, что может в истерике упасть на пол, стучать ногами по полу, головой биться об пол и требовать: купи мне обязательно и все. И вот в этом смысле наблюдается настоящее действительное рабство. Рабство бедного человека, который не может обойтись без этих вот заеданий, запиваний постоянных, пережевываний, пощелкиваний и всего прочего. Сейчас даже считается нормой или даже правилом, когда человек чего-то постоянно ходит, жует или пьет. Ведь так, да? Вот если посмотреть в городе на находящих, на сидящих, на едущих людей, так они все время что-то жуют или пьют. Не жвачку, так какую-нибудь воду, не воду, так какой-нибудь напиток, газировку или пиво. Итак, вот, побеждая нас в чревоугодии, сатана получает над нами почти полную власть. От этого рождается страсть. Страсть до такой степени усиливается в человеке, что человек становится рабом. А в мыслях постоянно и постоянно будет напоминаться об этом, и тяга к этому будет все время расти. Что может остановить человека? Или добросовестное осознание того, что он находится в беде и в погибели, или какая-то болезнь, которая на время может притормозить человека, а врачи потом наложат на страдальца вынужденный пост, скажут, что вот эта пища тебе противопоказана. И так нередко бывает, чем человек погубил свое здоровье, вот это потом больше есть и нельзя бывает. Вот как бы Господь говорит: чем болеешь, тем тебя и лечить буду. Болел страстью желудка, теперь болезнью желудка тебя и буду лечить. Вот, для того, чтобы хоть как-то смирить душу, для того, чтобы хоть какой-то дать шанс человеку, хоть как-то бы угомонить вот этих самых бесов. Значит, если мы не следим за собой, то растягиваем свой желудок, у нас при этом появляется быстрое ощущение голода, потому что этот голод, хотя и ложный, но пустота в желудке быстро начинает ощущаться. Если желудок растянут до больших объемов, то если много туда втолкнуть пищи, то жидкость моментально всасывается стенками желудка, и опять впечатление пустоты. И вот это впечатление пустоты бес ловко обращает в сигнал голода, и человеку опять надо чего-нибудь добавить. Добавить, чтобы опять растянуть его до вот этих самых максимальных пределов. Поэтому мы часто и будем есть, и помногу есть обязательно. Вот этот самый ложный голод, он еще опасен тем, что при большом желудке, который так ловко под дрессировкой бесов мы растянули, человек не может долго насытиться. Почему так? Да потому что сигнал насыщения поступает чисто физиологически. Как говорят специалисты, через несколько минут после насыщения. Вот это, скорее всего, это замедление по причине страсти происходит. Действие страсти, действие бесов. Человек наелся, физиологически ему уже хватит. А сигнал о насыщении через 20 минут, как говорят, приходит в мозг человека. Видите, какая странная вещь? Зачем бы нам это надо, казалось? Для того, чтобы набивать свой желудок еще больше, что ли, чтобы надсажать его? А вот этим пользуются бесы. И вот если человек после реального физиологического насыщения еще 20 минут ел или пил, то представьте, сколько за это время можно напихать еще в наш бедный желудок. Еще в два раза больше ведь. 20 минут ел столько, сколько надо было для поддержания жизни в достатке. Еще 20 минут ел сверх того. Значит, ровно в два раза съел больше, чем нужно. Значит, желудок у него в два раза больше получается, и тело в два раза больше, чем нужно. Поэтому нам с вами советуется выходить из-за стола тогда, когда кажется, что еще что-то можешь съесть. Это очень тяжелый совет. А это уже другое. Вот бывает по природе, человек один волосатый сильно, другой не волосатый. Один с громким голосом сильным, другой со слабеньким голоском писклявым. Вот точно так и тело у человека в качестве реакции на пищу. Одно активно откладывает жир, а другое не откладывает почему-то жир. У этого бедного человека, как говорят, тебе не впрок все. Ну какая разница, впрок, не впрок. Впрок-то он тоже не очень хороший впрок, когда набираем вес. А зачем? Зачем он нам нужен? Тяжесть только, а главное рабство ведь появляется в стане. Значит, вот выходить из-за стола вовремя – это очень, очень серьезное такое дело. Это очень сложный способ. Или очень тяжело себя заставить вот так жить. Потому что я же привык все-таки до сытости есть. Пределом этой сытости или сигналом является уже тяжесть желудки. Тяжесть желудки. Потому что когда поступает тот самый сигнал о насыщении, то в это время уже желудок набит до такой степени, что уже тяжесть появляется в желудке. От этой тяжести нам уже просто тяжело делается. Мы не по той причине заканчиваем есть, что наелись, а по той причине, что нам тяжело уже, некуда ведь толкать. Вот. Поэтому переедание здесь совершенно точно происходит. А нам бы надо контролировать себя. То есть есть не быстро, не торопиться в употреблении пищи, а стараться бы так ее поедать, чтобы я примерно смотрел, как у меня наполняется желудок, сколько мне в действительности надо. Поэтому требуется серьезное наблюдение над собой. Если я, понаблюдав за собой неделю, вторую, вижу, что вот объем пищи я употребляю достаточно большой, и потом подумаю, а зачем мне вот это столько всего надо, тогда я, может быть, если думаю о своем спасении, о будущей вечной участи, и хотел бы иметь блаженную с Господом, а не в аду в муках с сатаной, тогда я буду искать способ, как бы себя немножко связывать. И вот человеку, который себя сильно распустил в чревоугодии, нельзя за раз перескочить на новую норму. Нельзя. Это невозможно. И это было бы неправильно. Вот это является ошибкой борьбы со страстью чревоугодия, когда человек разом хочет ее победить. Никакую страсть разом победить нельзя. Это то же самое, что огромное дерево выросло в два обхвата, два человека обхватить не могут, и мы задумали его разом выдернуть вместе с корнями. Невозможная совершенно вещь. Точно так страсть чревоугодия за раз, за один пост, или тем более за одну неделю, невозможно просто перебороть. Требуется терпеливый постоянный труд. Он начинается с установления определенного режима питания, количество раз, объем пищи, который съедает человек, ассортимент, качество пищи. Все вот это надо посмотреть, что человеку удобно. По его социальному положению, по его состоянию здоровья, по его размерам тела. Вот по всем вот этим качествам, по болезням надо посмотреть, что человеку можно отменить, а что нельзя из пищи убирать. Есть люди, которым врачи прямо буквально под принуждением заставляют их молочную пищу употреблять. Тогда что сделаешь? Когда такому человеку по причине болезни в пост надо разрешить употреблять молоко. И это не будет, для него или какие-то молочные продукты, если врачи это прописали, это не будет для этого человека грехом. Есть больные с сахарным диабетом, которые без мяса, как говорят врачи, не выживут. То есть они в критическом таком состоянии всегда находятся, им дают группу, они работать, в общем-то, не должны. От неожиданной такой вот перегрузки они могут умереть. Они носят с собой укольчик постоянно, там, у кого доля сахара в крови очень высокая. Вот. Жизнь у этих людей всегда на грани такой опасности. Поэтому, если им в пост не есть мясо, то они просто могут умереть. И надо им употреблять мясо как лекарство, вот и все. То есть не надо себе варить супы мясные, не надо себе котлеты какие-то делать специальные. А вот варить кусок этого мяса, и мясо предполагается нежирное, там какая-то нежирная говядина, например, ему предписано, да. И вот отварит пускай кусок человек мяса такого, надо его на мясорубке прокрутит, и после того, как поест, ложку этого мяса возьмет, потом примет как лекарство, вот и все. Если врачи говорят так, как вот есть, что мясо нужно, пускай он его ест, только как лекарство. Мы же с вами привыкли есть мясо и услаждаться, ведь правда? А если в супе мяса нет, обычно говорят, да что это за суп такой? Воду сижу, хлебаю, невкусно же совершенно. А вот христиане, когда попостились, год, второй, третий, так вообще никакого удивления не остается. Каждый суп такой душистый, кажется, такой приятный на вкус. И вот все это разнообразие такое сразу появляется. Продукты имеют свое нормальное такое вкусовое содержание, и пища вся становится очень вкусной. Недаром все, кто попадают в храм или в монастырь во время паломнической поездки, они говорят, ой, такой вкусной еды никогда не ел. Видите, как просто все. А там большей частью всегда еда-то постная, в монастырях особенно. И те люди, которые там живут, не умирают, прекрасно себя чувствуют. Так вот, нам с вами не надо бояться поста, в том смысле, что пост вреда человеку принести не может. Мы только должны с вами к посту относиться разумно, подходить к нему правильно. Помня, что за раз никакую страсть не победить, и чревоугодие, естественно, тоже за раз никак не победить. Если человек занимается тяжелым физическим трудом, если человек очень устает на работе, или у этого человека работа такая ответственная, что он связан с безопасностью жизни других людей, пусть это будет водитель, простой водитель. Если он целый день по 8-10 часов за рулем на машине, да еще если он одновременно экспедитор, то есть он еще и загружает товар в будку своего автомобиля, потом выгружает его в течение всего дня, он еще и накладные там оформляет, и расчеты какие-то ведет. Но такому человеку сесть на строгий пост, как по уставу церковному, просто невозможно. Такой человек не выдержит. Он обязательно начнет или ошибаться на одном-втором перекрестке, и страх у него такой будет с холодным потом, как бы ему предзнаменование такое. Куда ты перегибаешь палку и зачем ты хочешь поститься как монах? Тебе ли это? Тебе нужно другое, терпеть вот эту усталость, терпеть вот эти тяготы, вот эту ломоту в теле, когда ты тонны эти переворачиваешь грузов каждый день. Тебе другой пост, как бы говорит Господь. Не подражай монахам, ты не монах, ты рабочий. Рабочий, да еще в таких сложных условиях исполнения своих обязанностей. И вот у нас один из прихожан вот смущался долгое время, что он ест много, много раз в день ест, помногу ест. И вот мучается этим человек, страдает. Жалко стало прямо. Я говорю, вы напишите хотя бы за несколько дней, что вы кушали, когда и как кушали. Еле-еле уговорил. Он написал, пришел. Так я к ужасу своему увидел, что он меньше меня ест. Человек, который вот этой профессией живет, зарабатывает деньги, вынужден таким тяжелым трудом. А ест меньше меня. И стесняется еще, что он ест много. То есть это же уже какое-то называется самокопание, самоедство. То есть бес поймал человека на ложном впечатлении, на заблуждении поймал, и он будет сидеть вот в этой муке месяцами, годами будет сидеть. А зачем это надо бесам? Чтобы главные свои вещи он не видел, правда ведь? Отвлечь внимание человека на неправильное что-то, то есть на ошибку, привлечь к тому, где нет беды никакой. И человек будет сокрушаться над этим, ходить исповедоваться каждый раз. И если очередь есть большая, или священники заняты, они даже не успевают спросить конкретно, в чем твое чревоугодие, где ты переедаешь, сколько ты раз в день ешь, это же время надо. Это надо человеку дать задание, понаблюдать, проверить его. Так вот, никакого переедания у него не оказалось. Этот человек, у него еще жена больная. И он сам всю домашнюю работу тянет, этот человек. Представляете, какая нагрузка, наверное, да? Ребенок маленький. Это значит, надо же его кормить в садике с садика. Надо с ним заниматься. Надо стирать на него просто надо. Еду готовить надо, да? И вот он, когда парнишку спать уложит, он должен еще до 12, а бывает до часу, все домашние дела сделать. Жена их не может делать. Он говорит, ну как есть на ночь, как есть на ночь, это же запрещено. Видите, у человека встает проблема, нельзя же есть на ночь, теоретически нельзя, да? Но у тебя же условия специфические. Если ты не будешь есть в 9 часов, как ты дотянешь до 12? Ну как ты выдержишь, вот я ему говорю. Последний раз ужин в 9 часов должен быть. Он говорит, на ночь нельзя. Я говорю, так это не на ночь, у тебя ночь в 12 часов начинается. За 3 часа до сна спокойно можно есть. Не будет никакой проблемы у человека. И вот ему в виде такого особенного его режима жизни пришлось посоветовать есть полной едой, полной мерой 4 раза в сутки. 4 раза. У него такой длинный день получается, с утра до поздней ночи будем считать. И с такой нагрузкой весь день и вечером, что ему 4-разовое питание, оно вообще никакой проблемы, никакого греха не даст, конечно. Это необходимость для поддержания способности тела выносить такие нагрузки. Причем в промежутке, там, когда он едет или когда у него короткая остановка, мы с ним договорились, что он 2-3 раза может там попить, закусить или поесть. Вообще тут не будет никакой беды. Ему надо обращать внимание на другие вещи, кроме этих 4. Потому что вот сейчас, например, когда он ездит на машине, сейчас там все время включена печка, потому что холодно, и в то же время этот воздух жаркий от печки, он вызывает опять жажду, опять он потеет, когда же работает, да? Вот ему же надо восстанавливать как-то потерю жидкости, а летом, когда жара, оно как в пекле сидит в этой машине. Вот самокопание, заблуждение у человека, настоящее заблуждение. А другие грехи, конечно, он не замечает. Главное, на которых его сатана ловит, вот тут-то он и не видит этого всего. Количество жидкости человек должен определить сам себе. Вот врачи говорят одну какую-то норму. Современный мир живет вообще по другим нормам. А христиане должны смотреть меру необходимости. Если мы говорим, что во время приема пищи надо и чай пить, или какой-то сок, или воду, кто что хочет, то объем этой жидкости надо себе определить. Если это будет 200 грамм, если человек очень крупный, больше, 250, или сколько надо человеку грамм, то при 4-разовом питании вот одной жидкости будет выпито, скажем, 4 вот таких стакана или кружки. Плюс суп, который человек ест, плюс какие-то фрукты, которые на ходу съел. Поэтому измерить полностью объем этой жидкости я и не берусь, и нет никакой нужды. Надо его мерить не литрами, а надо мерить необходимостью в момент употребления пищи. Что? Нет, если мы во время приема пищи в обед попили чаю, вот это все вошло в обед, это все и есть. Да, а вот если мы между завтраком и обедом пошли еще кружку жидкости выпили, то надо посмотреть, какая причина в этом у человека. Если человек тяжелую работу выполнял, потел, или это жара, лето, то тогда это, наверное, будет не страшно. Просто количество жидкости надо компенсировать, просто иссохнет тело. А если это обычное время года, человек не занимался каким-то тяжелым физическим трудом, не пропотел, для чего ему вот эта кружка воды? Или это болезнь у человека какая-то? Нет, если болезнь, надо насмотреть. Если связано с врачами, с каким-то предписанием врачей, вот надо быть внимательным. Тут нельзя так опять резко бросаться, можно загубить просто вот этого ишака своего, свое тело, не доехать на нем никуда. А если нет необходимости, то надо пробовать бороться. Надо пробовать просто отвлекать себя каким-то занятием. Или у меня есть работа, значит работать. Если я на выходном, я могу взять и читать. Или что-нибудь подумать, вот, или куда-то пойти. Если это ложь, это бесовская ложь, которая разжигает просто вот эту сухоту в горле, тогда ее проверять можно так. Взять, пойти 3 глотка холодной воды выпить. Вот если у человека появилась жажда в горле, например, мы поели какую-то пищу, которая, естественно, вызывает жажду. Какая такая пища, знаете? Ну, рыба даже, например, не соленая, не жирная, даже в ухе рыба, она вызывает некоторое жжение в горле. Хлеб. Если хлеб человек ест неаккуратно, или вот булочки какие-то мягкие, или батоны, обязательно будет тоже жжение. Мы не знаем, может, не у всех, но это явление распространенное. Значит, когда мы едим мягкий хлеб, или едим какие-то булочки или батоны, и запиваем чем-то жидким, то мы не успеваем его пережевывать, этот хлеб. Он жидкостью разбавляется этим чаем быстро, и мы его проглатываем легко. В результате в желудке начинается брожение этой пищи. Вот особенно хлебный. Брожение начинается, оно дает жжение в горле. И впечатление такое ложное, что якобы хочется пить. В самом деле это не от жажды. В самом деле человеку надо 3 глоточка сделать, чтобы смочить просто в горле, вот и все. А у нас с вами по привычке так. Чуть жжение в горле началось, мы пошли, чаю набили целую кружку, с сахаром, еще чем-нибудь закусим и проглотим ее. 200-250 грамм жидкости. И после этого опять хочется пить, ведь как ни странно. Чай был сладкий, да еще и горячий. Вместо того, чтобы это жжение в горле преодолеть, там еще больше драть начало. Значит, вот не так совершенно. Если мы едим вот это вот батоны или какие-то булочки, особенно стряпанные, надо пережевывать тщательно этот хлеб. Тщательно пережевывать так, чтобы он был смочен слюной. Слюна – щелочь, а в желудке у нас кислотная среда. Если мы с вами тщательно слюной не смочим этот самый хлеб и проглотим его быстро, то там вот эта кислотная среда в желудке с хлебом начинается брожение. От этого брожения появляется жжение в горле. Вот. А если же смочить слюну его, тщательно переживать, то тогда там нейтрализация происходит вот этой щелочью, той кислоты, которая, и нет брожения никакого. Вот так правильно, если хлебушек научиться есть, то никаких проблем особых не будет с жаждой. То есть надо не спешить, не кусать по многу, не проглатывать быстро и не запивать водой сразу же. А переживать стараться. Вот если человек среди окружающих христиан находится и здесь старается соблюдать как бы благочестие внешнее, да, а дома компенсирует все то, что он здесь сокращал, и начинает переедать и объедаться, это как называется? Актерство, лицемерство, лицемерие. Значит, такой человек страдает человекоугодием. Он вот здесь перед людьми показывает себя, что у него все хорошо, что он якобы как все, а дома ест как хочет. Он лицемер, он актер. Он здесь как бы на публике благочестивый, а дома он распущенный. Еще есть такое название этой страсти, как тайное едение. Тоже Галина Ивановна подсказывает, с этой стороны тоже на него можно посмотреть, не такой грех. Значит, я, получается, на виду, когда на меня смотрят, ем аккуратно и мало, а в тайне, когда никто не видит, ем столько, сколько хочу. Действительно, можно назвать это тайное едение. Значит, мы должны правильно устанавливать себе режим в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и родом занятий. Помнить, что быстро победить страсть невозможно. Если мы резко сменим режим, резко сменим количество, ассортимент резко переменим, то может случиться так, что у нас обострятся болезни. Или появятся болезни, которых у нас даже и не было. Я помню одного человека уже несколько лет назад, когда он впервые встретился вот так в свободной обстановке со священником, то он решил поговорить о разных духовных темах и спросил: «А вот как пост вы выдерживаете, батюшка? Это же вещь вообще невозможная». Он говорит: «Как невозможно? Мы всегда постимся в положенное время». Он говорит: «Ну нет, я один раз попробовал попоститься, язву желудка себе нажил, больше не хочу». Видите, как все странно. Значит, человек с первого же поста язву желудка нашел. И больше, конечно, он никогда поститься не будет. По какой причине так? Как-то постился неправильно. Неправильно, он не понял значения поста. Пост без покаяния совершенно не только бесполезное дело, но даже опасное дело. Поэтому учителя церкви нас предупреждают: пост должен быть связан с покаянием обязательно. Без сокрушения сердца пост не имеет никакого значения, он вреден. От него или болезни могут появиться, или рождается надменность у человека. Мы этим можем подпитать гордость свою, что вот мы какие мы постимся, и начнем задирать нос над другими, осуждать. И от этой самой гордости у нас появится какой грех, какая страсть? Раздражительность, гневливость. Вот люди, которые впервые начинают поститься, становятся нервными, злыми, раздражительными. Ближние говорят: уж ты лучше ешь хоть что, что ты хочешь. С тобой же жить невозможно. Ты такой злой стал. Когда этот ваш очередной пост? Мы уже боимся опять. Так значит, вот в то время нет у человека никакого покаяния. Он пост как самоцель применяет. А как Господь говорит, не человек для поста, а пост для человека, да? То есть там только сказано про субботу у Господа. Но мы имеем в виду субботу в тот момент как пост. Там речь идет о посте. Так вот, мы не должны поститься для того, чтобы просто поститься или исполнять бессмысленно то, что устанавливает церковь, а должны помнить, что пост нам предписывается для нашей пользы, для сокрушения сердца нашего. Если во время поста сокрушения сердца нет и растет гордость, и отсюда и гневливость растет, то такой пост надо прекратить, он неправильный пост. Надо пойти и учиться, как правильно поститься. Иначе мы страсти не побеждаем, а ростим. Зачем нам это надо? Господь говорит про бесов. Род сей лукавый побеждается как? Вы эти все прекрасно знаем. Там не сказано было, что только постом побеждается. Господь сказал постом и молитвой. Значит, пост без молитвы – дело бессмысленное, опасное и вредное. А что такое пост с молитвой? Молитва, опять же, следующее учение будем смотреть в церкви о молитве. Молитва без покаяния – это не молитва. Покаяние – это фундамент молитвы. Как дом без фундамента стоять не может, он рассыпется обязательно. Так молитва без покаяния, она не может быть, она не существует, она не живая молитва. Она бесполезная молитва, она как бы не держится. Так вот, в данном случае пост без покаяния – невозможная совершенно вещь. Значит, нам надо постепенно с вами приучить себя к тому, что как-то желудок свой надо немножко сузить. Значит, если мы с вами определим, что количество пищи употребляем лишнее, и много раз в день едим, и желудок у нас непомерно растянут, мы плавно, осторожно очень должны приходить к норме. Как? Если мы посмотрим, что вот такого объема пищи достаточно для нас, и решим, что мы едим, скажем, 4 раза в день, предположим, в промежутке не закусываем, не запиваем по возможности. Если жажда появляется, 3 глоточка прохладной воды, свежей выпить лучше, чтобы эту жажду погасить. На ночь будем стараться перед самым сном не есть, ночью не вставать, конечно, не есть. То при этом рано или поздно войдем в какой-то такой определенный режим. Это такой первый этап. Это надо начинать делать даже до поста, чтобы пост же это уже опять новое, тут еще перемена в ассортименте, да? А установление режима питания должно быть еще до поста, в обычной такой свободной жизни, чтобы не было таких резких нагрузок на тело. Значит, если бы мы установили режим питания еще до поста и пожили бы так, скажем, месяц или два и вошли бы в норму в какую-то, нам уже спокойно можно начать соблюдать пост, потому что сейчас будет второй этап. Мы будем употреблять еще пока тот же объем, в том же количестве раз пищи, но изменится ассортимент. При перемене ассортимента что происходит? Пища, которую в пост употребляют христиане, она быстро усваивается желудком. Она же легко расщепляется, согласны, да? Вот мясо, оно долго расщепляется, по той причине, что у человека в организме нет таких ферментов, которые расщепляют мясо, как другие продукты. Мясо усваивается по-другому. Знаете как? Оно сгнивает. Да. Оно должно сгнить там. Нет ферментов. Человек сотворен Богом как существо неплотоядное. Когда разрешено было мясо вкушать впервые людям? После потопа, видите, все знаем, значит, до этого люди вообще мясо не вкушали. Несмотря на то, что развращенность была ужасная перед всемирным потопом, в других всяких безобразиях и грехах, и Господь по необходимости должен был уничтожить, за исключением Ноя и его семейства, все человечество. И тем не менее, при всей этой вот безобразности жизни, общество того времени мясо не ели, а разрешение на употребление мяса появилось только после потопа. Значит, вот действительно человек не устроен так, чтобы мясом питаться. Мы с вами к нему привязались по причине вот этого чревоугодия, потому что бесам вот это вот очень выгодно в нас вот это вот все спровоцировать. Причина очень для них приятная, очень, очень такая легкая. В мясе кровь всегда остается животного, а в крови есть вот тот адреналин, который есть у животных, и в момент, когда их убивают от страха, впрыскивается этот адреналин в кровь, животное пытается как-то защищаться. И это, в этой крови, в мясе, вот этот адреналин мы и употребляем. А он похож по составу на человеческий. В результате человек, который много мяса ест, он какой всегда должен быть? Он раздражительный, всегда человек раздражительный. И эта раздражительность, она, конечно, страсть гнева сразу и подпитывает. В мясе рыбы крови нет. Нету. Вот вы когда будете разделывать рыбу, вы увидите, что кровь только по позвоночнику вдоль. В голове и по позвоночнику. Если вы аккуратно рыбу будете чистить, вы эту кровь удалите, она вообще не попадет в пищу. Рыбу? А в районе ели. Нет, почему? Рыбу ели всегда после изгнания из рая. Но я думаю, что с тех пор уже ели. Мясо животных не ели, а я думаю, что рыбой питались. Ну, точно не знаю, не буду смущаться, но, по крайней мере, в мясе рыбы нет крови. Нет крови. Нет, это точно. После всемирного потопа, может быть, было разрешение на употребление мясной и рыбной пищи. Это точно не будем говорить, но, по крайней мере, так. Значит, нам нужно постепенно добиться, чтобы сужение желудка произошло. Вот если бы мы режим с вами установили до начала поста, то в пост, перейдя на пищу более легкую для усвоения организмом, что произойдет? Поев столько же по объему, столько же, как мы ели до поста, мы обнаружим, что теперь чувство голода не через 2-3 часа появляется, а через час-полтора-два. Через 2 часа уже точно ощущается чувство голода. Поэтому если человек будет питаться по режиму, то последующие 2-3 часа он как бы будет преодолевать это самое чувство голода. Желудок более будет уже пустым в этот момент, пища уже усвоилась, и он естественным образом начинает привыкать к меньшему объему. То есть сужается его вот эта вот естественная возможность к растягиванию. Она просто сужается. И человек, если будет так честно и искренне поститься, то к концу поста он обнаружит, что у него быстро, то есть гораздо быстрее появляется сигнал о насыщении, и гораздо легче ему закончить прием пищи и выйти из-за стола. Если после этого человек считает, что ему надо еще уменьшать объем пищи, объем питания, то потом он может постепенно, опять советуясь все-таки с кем-то, кто это знает, там, скажем, если пил целую кружку 300 грамм жидкости, то может на пальчик уменьшать, пробовать, посмотреть, как ему это будет, тяжело, не тяжело. Если две поварешки супа себе наливал, полторы попробовать наливать, 5 ложек каши клал, может 4 попробовать класть. 4 куска хлеба съедал, на 3 можно перейти. Надо посмотреть, возможно это или нет. И до тех пор, пока человек не придет в какое-то естественное состояние. Нормальное естественное состояние, когда уже родилось сокрушение сердца, есть у человека покаяние, тогда важно сохранить и не потерять это все. Почему пост так необходим? Потому что во время поста человек поневоле начинает ощущать немощь в теле. Немощь, как бы некоторую такую слабость. От этой телесной слабости и немощи у человека рождается как бы вопль такой. Вопль в сердце, при котором человеку очень легко присоединить это прошение, к Богу его направить, это и будет уже похоже на молитву. Вот при таком способе жизни, в пост, легко рождается покаяние. Поэтому святые отцы говорят, во время поста просите покаяние, просите у Господа дар покаяния. Это наиболее удобное время к тому, чтобы его приобрести и спросить у Бога. Потому что напряжение на тело здесь все-таки усиливается. Но вот по опыту некоторых христиан, которые все-таки хотят поститься искренне и честно, то тогда, когда они уже входят в опыт поста, то потом во время поста работоспособность физическая не нарушается у человека. И когда нужно что-то работать, тяжелую какую-то работу выполнять, длительную работу, то на удивление хватает сил у человека выдержать. То есть как-то Господь все-таки укрепляет, не оставляет такого человека, который хочет бороть свои страсти. Значит, мы постепенно должны приходить к сужению своего желудка, к переходу его в естественный объем, как бы нам надо было нормально. Ну вот у нас есть с вами хоть какие-то критерии. Например, в возрасте к 20 годам, например, человек весил там, скажем, 65 килограммов, к примеру. А в возрасте к 45 годам вдруг стал весить 95 килограммов. А чего причина-то какая? Что, он вырос, что ли, в 2 раза больше или чего? Рост тот же самый остался у человека. К этому времени тело человека сформировалось уже. Какая причина увеличивать вес? Причины нет, только одна – чревоугодие. Хотя человек бывает и в юном возрасте уже так располняет, что уже тяжело. И вот есть какая-то такая естественная форма тела для человека, которая соответствует его росту, например, его телосложению. Когда это уже все вышло за какие-то рамки, то это уже ненормально. И связано, конечно, со страстью, которая начиналась с растягивания желудка. Вот с этой там жажды, которую мы не могли остановить, под действием бесов, ну и навредили себе. Вот если так искренне поститься с покаянием, то само по себе все будет выстраиваться постепенно. Если делать это разумно, не скачками, не резко, не дерзко делать, а вот так постепенно, как бы и спрашивая Божье благословение на все свои дела, как нам и требуется. И придем в какую-то норму. Пища при этом должна быть простая, не раздражающая. Трудно очень не объесть такой пищи, которая острая, пикантная, такая раздражающая, приятная пища. Очень трудно не переесть, когда за столом есть вино. Вино очень сильно способствует усилению голода, чувства голода. Тормозится надолго-надолго сигнал о наполнении желудка, о насыщении. И человек, который выпивает, он может сидеть и есть весь вечер. При этом, куда эта пища девается, даже трудно себе предположить. Как можно было втолкать столько? Правда, потом и дышать бывает тяжело, и ночь, конечно, уже невозможная для человека, и голова болит, и все что угодно. Но ведь же втолкал же, съел. Вот что делает вино. По этой причине, если мы попали за стол, где есть вино, надо уже быть очень осторожными. Где есть много разных кушаний, там салатов и всего прочего-прочего, и которые по одному достают и накладывают, то тут уже себя трудно удержать. Лучше бы все салаты сразу положить в одну тарелку, посмотреть, какая это будет страшная гора. Испугаться и не есть. Так мы по порядку же их едим. Значит, когда пища простая и не раздражающая, тогда легко не переесть. При острой пище, приятной, трудно не переесть. Каждый раз будет переедание.